What's up, son?
Йо-йо-йо, друзья, всем салют, вы слушаете студию 21, всем отличного вечера, как и обещал, у меня в гостях сегодня замечательный парень, которого зовут Леха Куджей, художник и участник объединения Melon Music. Салют, бро.
Всем салют, салют.
Как твои дела?
Да в целом грех жаловаться.
Ты можешь сразу же уехать подальше от микрофона, чтобы тебя было классно слышно. Я шучу, поближе было.
Еще ближе.
Ты можешь его пододвинуть себе прямо, он смотри какой мобильный. Вот так, да, так, говори.
Базар.
Так,
базар.
Как себя слышишь?
Да вроде нормально.
Кайф. А, рассказывай, у тебя выставки недавно были на винзаводе. Я посещал даже великолепное это мероприятие. Расскажи, как прошло, уже же закончилось?
Да.
Как прошло? Как впечатление?
Это вообще отлично. Это как такая выставка, творческая реабилитация была.
Что значит реабилитация? После чего?
В целом, я последний год посвятил угождению арт-рынку, коллекционерам.
А, ты работал на публику, и сейчас ты сделал что-то для себя, это ты имеешь в виду?
Ну, скажем так, я потребительски начал относиться к своему творчеству и чуть утерял нить понимания, что я делаю и зачем. И вот эти все музейные развески, концепции, вот это все мне поднадоело. И
тут это как... знаешь, это как гонка за чартами, да? Ну, примерно типа... так же у рэперов это происходит. Все гонятся за какими-то чартами, продажами, фитами, и в оконцове ты можешь себя найти на непонятно в каких-то местах, в которые тебя завела вот эта гонка, и на самом деле ты уже делаешь то, что ты совсем не хочешь делать, и то вообще против чего ты боролся, да? Типа того, ты имеешь в виду это?
Ну, скажем так, вообще просто все произошло каким образом... В 22-м году у меня случилась первая персональная выставка в Кубе,
так.
После которой я в целом хорошо заработал. И я подумал, что теперь будет всегда так же, наивно полагал.
Ну это классика, это классика.
И жизнь меня усадила на пятую точку через какое-то время. И мне захотелось, естественно, вернуться обратно на эту дорожку.
И ты делал все для этого?
Да, я делал все для этого, но в итоге это не срабатывало. То есть я не делал, что хочу, а делал как бы с целью того, что мне условно за это будет, что я могу получить.
А в итоге, если вспомнить, на самом деле, с чего ты получил такой большой именно финансовый фидбэк, изначально ты делал то, что ты хотел, да?
Ну да, да.
Да, да, вот порочный круг.
А потом где-то вот нить понимания подразмылась, и вообще как-то получилось странно, и я сейчас начал снова себя обретать в пространстве. И вот эта выставка, которая была на винзаводе, спасибо Паше и Лале, Лаванда.
Группа Лаванда, шатаут и любовь нашим друзьям.
Да, им большой привет. Они, в общем, открыли свою галерею «Сага». Там такая довольно интересная история с этим. И меня позвали как первого художника и такие: братан, делай, что хочешь, на 2 недели помещение твое. И мы на коленке собрали эту выставку, то есть своими силами, и на винзаводе. А винзавод — это центр современного искусства.
Угу.
И то есть тоже для меня такой важный пунктик вклинить что-то свое вот в устоявшемся месте. И я 2 недели... каждый день там тусовался.
Угу. Как это выглядит? Ты просто... я это видел, и это очень прикольно и необычно показалось. Это просто, по сути, 2 маленьких помещения, которых ты просто их изрисовал и сделал как арт-пространство, как захотел прям, да?
Ну да. Ну, единственное, меня там попросили некоторые стены не трогать, то есть потому что их перекрашивать сложно.
Угу.
Вот. Ну и я там, когда с Пашей встречался, он такой: есть идея, вот, что можно тут сделать? Я смотрю, помещение как бы маленькое, и мне показалось, что если делать просто выставку со своими работами, будет скучновато, что ли.
Mm-hmm.
И вот у меня сразу же родилась идея вот эта комик-зон, куда... Ну, то есть выставка, на которую я прихожу и работаю. Я туда поставил свой рабочий стол, и...
Это не инсталляция, это был реально твой рабочий стол, да?
Ну да, да. Вот, ну такая выставка хэппининг получается, перформанс. И довольно прикольно получилось. Я познакомился много с кем за это время. Много народу приходило там, как бы, и какие-нибудь люди, которые меня вообще не знают, случайно заходили, и приходили подписчики. Там, не знаю, какая-нибудь бабушка, например, заходила, читала мои комиксы и с них смеялась, а приходили какие-нибудь люди помладше, например, и такие, эх, тут матерно написано или еще что-нибудь, а им эта бабулька такая, ну это жизнь, что тут...
Что ж стесняться, да?
Да.
Блин, очень прикольно получать такой фидбэк, и особенно от разных поколений, и которые по-настоящему вникают в то, что ты создаешь. Это круто.
Да, ну и там еще тоже прикольные такие штуки получились, что, например, у меня есть знакомый монтажник, Саша его зовут. Ну, он уже взрослый дядька, и он работал на соседней выставке. Они до сих пор, по-моему, ее монтируют. И вот мы с ним уже 3 года как знакомы. Он мне помогал в монтаже вот первой выставки, которая тут у меня проходила. Ну, в которой я участвовал в Москве. И мы с ним давненько еще хотели ему машину просто расписать. И вот как раз все совпало таким образом, что он здесь, я тоже, машина.
Это был дополнительный перформанс?
Да, да. Но, правда, там из-за других перформансов потом машину нельзя было парковать какое-то время поблизости. Но я не буду вдаваться в подробности. Вот. Ну, то есть какой-то интерактив такой происходил. И, наверное, самый важный момент с вот этой выставкой, то, что я никаких ожиданий в нее не вкладывал.
Слушай, это вообще очень важный творческий момент. Не строить никаких ожиданий. Это очень тяжело сделать, на самом деле. Очень тяжело сделать творческим ребятам, которые стремятся, хотят развиваться и расти. Безумно сложно не строить каких-то замков и не ждать каких-то цифр, либо продаж. И я просто видел неоднократно, как это ломает людей. И это ломало меня тоже неоднократно. И в последнее время я только поймал вот это чувство гармонии, когда я просто расслабился и начал делать то, что мне нравится, делать это с удовольствием и не ждать никакого фидбэка. Когда ты не ждешь и получаешь даже парочку хороших отзывов искренних, это тебя наполняет на все 100%, и ты просто счастлив и кайфуешь от этого. А когда ты ждешь, ты просто не замечаешь, и ты недоволен в любом случае всегда.
Ну да. Ну вообще, мне кажется, важно понять, вот если участвуешь в какой-то гонке, твоя ли вообще эта гонка, зачем она тебе нужна.
Факт.
И правильно расходовать силы в этой всей истории. Вот я только сейчас начал приходить как раз к тому, что иногда нужно вот как будто на обочину съехать или на пит-стоп какой-то и не пытаться угнаться вперед всех, у каждого как бы свой темп, свой путь.
100% у каждого свой путь, и люди, которые мерят все только цифрами и только гонками, они быстро достигают своего потолка и просто, ну, они опустошаются, как по мне, и не могут дальше творить и спокойно мыслить. Ну вот победил ты в этой гонке, а дальше что? Как бы я все время прикалываюсь над тем, что эта гонка, она безумно иллюзорна и надумана кем-то вообще, кого они ни разу не видели и не знают, как бы. И давным-давно стараюсь не участвовать в гонках, просто получать удовольствие от творчества и наслаждаться жизнью. Это самое главное, как по мне.
Ну вот да, да.
Слушай, какие планы вообще на будущее, какие выставки еще будут, очень интересно, потому что я вообще стараюсь посещать твои мероприятия, и сюда вот тоже, кстати, это интервью так и получилось, потому что я забежал просто на выставку. Мне очень нравятся все эти перформансы, выставки, и читать эти комиксы постоянно новые, это безумно увлекательно. Что дальше думаешь делать?
Импровизировать? На самом деле не знаю, сейчас у меня такой тоже этап в жизни, когда вот все комом, в ком какой-то образовалось, и случаются перемены. Ну, такие довольно глобальные для меня.
Кардинальные, да?
Да.
Ну, перемены и... всегда к лучшему.
Конечно.
100%.
И в планах, ну, делать больше комиксов и на ходу соображать, что, куда, как дальше.
Все на ходу, бро, все как обычно,
ну, да.
Фристайлим по полной. Слушай, мне было интересно, как ты вообще занялся живописью, как тебя затянуло в это? Я так понимаю, конечно, что это с детства, но можешь как-то вот поподробнее свой путь рассказать? Мне очень интересно. Это мы сколько раз с тобой общались, и ни разу у нас не заходил в этот диалог, и я думаю, в эфире было бы классно рассказать вообще, как ты очутился на этом месте.
Ну, в общем... У меня такая как бы точка зрения на себя, что я художником не стал, а родился в целом, а потом просто это осознал. Потому что вот, например, первое воспоминание об этой жизни у меня связано как раз с тем, что я рисую. И, Ну вот я его сейчас расскажу. Получается, я хотел игрушку Бэтмена очень сильно в детстве. Но Бэтмена не было в моем городе, я же из Тюмени. Вот. И не было ни Бэтмена, ни денег на этого Бэтмена.
Это вот, кстати, мне кажется, было первое. Сначала не было денег, а потом не было этого Бэтмена.
Да.
Ну это классика, бро, это классика.
И я просто рисовал, как умел, ручкой Бэтмена, как я его представлял. А бабушка мне вырезала его из бумаги, и вот это был мой Бэтмен, и я с ним играл.
Это бабушка просто топ.
Да, баба капа.
Круто.
Вот, а потом как-то, ну то есть, там у меня родители печатниками работали. И, например, вот когда я в школе учился, они видели, что я люблю рисовать, и способствовали этому тем, что вот из обрезков бумаги собирали мне альбомы. У меня всегда были альбомы, я всегда рисовал.
Ты всегда был заряжен, в общем, провиантом.
Ну, в целом, да. И, думаю, еще свою роль сыграло как раз отсутствие мощного ПК. А в видеоигры-то хотелось играть. И
ты визуализировал?
Ну, скорее как было. Мои одноклассники все, ну, кто мог, они, ну, мои друзья, они играли в передовые игры. А у меня компьютер не тянул, хотя иногда я мог, например, поставить игру и играть там с этими всеми артефактами, фракталами. Ну, то есть это неполноценный игровой
опыт. Со всеми глюками вообще.
Да, но я как-то пытался. И у меня были просто вот журналы видеоигр, и я сидел, срисовывал этих персонажей. А с помощью, получается, там солдатиков и игрушек, которые у меня были, я выстраивал эти сюжеты, ну, как понимал их и как их представлял.
То есть ты уже тогда начал с комиксов, да?
Нет, скорее это просто как тренировка фантазии такая происходила. То есть я достраивал сюжеты на основе того, что вот я знаю об этой видеоигре.
Я про это и говорю, ты просто выстраивал сюжеты из подручных материалов и каких-то мыслей.
Ну да, то есть я это как воспринимаю? Я решал свои задачи творческими методами. А потом уже под конец школы так получилось, что я любил сидеть рисовать город гелевой ручкой черной, а потом его граффити заполнял. И еще я играл очень много и активно в SAMP, ролеплей, если кто-то
знает. Я не знаю,
знает,
что это такое.
Короче, GTA San Andreas мультиплеер. Я играл на TrueRP серверах, где ты прям продумываешь своего персонажа.
Полностью создаешь, да?
Да, ну то есть я сидел там прям на форумах этих и писал ему биографию, ну, нескольким персонажам, вот за кого отыгрывал. И однажды я отыгрывал Civil RP, это, то есть, высшая точка в ролеплее, когда ты отыгрываешь простого человека. И я решил отыгрывать граффити художника. У меня почему-то тяга была вот к граффити, но я никогда его до этого не рисовал. И, то есть, я рисовал в виртуальности граффити, отыгрывал такую роль. И как-то вот попутно меня еще привело к тому, что я на листочках рисовал город, заполнял граффити, и мой друг детства, лучший друг Гонсалес, ему привет тоже, говорит, а что, может, начнем это, на стеночках рисовать? Я такой, ну а что, идея хорошая. Плюсом уже к тому моменту были посмотрены там и «Девиантное поведение», и «Комендантский час», и «Выход через сувенирную лавку».
Вся база, в общем.
Да, и «Getting Up» я прошел, и «Трейн» я пописал, то есть как бы на стенках. И вот началось граффити с 9 класса, с конца 9 класса, и все. И то есть в тот момент я как будто обрел цель в жизни.
В общем, художественной школы в жизни не было?
Нет. Но моим родителям постоянно говорили, его нужно отдавать в художественную школу, а я как-то брыкался, отнекивался и в итоге никуда не пошел. Но я отучился в колледже на дизайн.
Ну, это, кстати, уже хорошо.
Ну, как в колледже, в шараге скорее, и это от безысходности было. То есть, раз есть Тюмени, и я был такой чуть бестолковый молодой человек.
Поднимаю руку, я за. Я точно так же пошел учиться после девятого. Просто подхожу к своему товарищу и говорю, ты куда пойдешь? Он говорит, вон туда. Я говорю, а я с тобой.
Ну вот.
Примерно так же это работает.
А у меня просто, у меня аттестат не очень. Моим родителям учителя сказали, ему в 10-11 делать нечего.
Так то же самое. Да, не то, чтобы мне моей маме сказали, прям мне сказали прямо в глаза, чтобы я даже не думал. Вот так вот, агрессивно, понял? Даже не думай, чтобы мы тебя здесь не видели. Эй, ты пес, иди лай на автобусы, мэн. Так что да, я понимаю, о чем ты.
Вот, меня хотели на нефтянку отдать, а из аттестата я не проходил на бюджет. Я смотрю, дизайн есть. Я такой говорю маме, когда мы вот ходили по этим всем местам, учебным заведениям, говорю, а что, может быть, это? Я же рисовать люблю, может, на дизайн пойду? Ну и такие, ладно, давай.
Ну это
вот.
Хотя бы близко, да, к тому, чем ты занимался?
Ну, как мне казалось, да. Но я как бы в процессе обучения понял, что я вообще не дизайнер. То есть дизайн, он же решает задачи, проблемы, а художник, он скорее их создает. Вот. Ну и плюсом, вместо того, чтобы на пары там ходить или заниматься тем, чем нужно, я скетчил, ходил там, рисовал где-то по улицам.
Ну ты вел себя как просто настоящий художник, а не дизайнер.
Ну да, да. Выходит, что так.
В общем, потом началось граффити и уже полноценная, так сказать, карьера.
Ну как, не началась она еще, полноценная карьера, просто я рисовал граффити, посещал учебное заведение периодически. И так получилось, что я любил черепашек-ниндзя. И в моменте их начали издавать на русском языке, оригинальные, 80-х годов, с которых все началось. И вот в поиске этих комиксов...
Так, бро, I'm sorry, придется тебя немножко приостановить. Мы запомнили черепашек-ниндзя, нам надо прерваться на маленькую паузу, да, немножко не послушать музыку, и мы к вам вернемся. Вы слушаете студию 21, в гостях Леха Куджей. Слушаем «Бизнес» от Melon Music.
Бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Не стой на пути, моя стика ждет, когда из тебя кровь брызнет. А она капризная, значит вот ты пришел, твой конец. Постоянно мутим музыкальный бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Постоянно мутим музыкальный бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Глупая, ты не въезжаешь, как свежий дынь, вывозь думай. Очередной п***л, как до заправка, фасуем пакеты напротив маков. Недавно мы были на стар, сейчас Мазда и сели направо. Большие монеты растянули карман. Замыленный взгляд, глаз алый как фар. Фасуем пакет, как будто доставка. Бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Не стой на пути, моя стика ждет, когда из тебя кровь брызнет. А она капризная, значит вот ты пришел, твой конец. Постоянно мутим музыкальный бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Постоянно мутим музыкальный бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес.
И общаемся между собой только на распальцовках. Удар будет очень сильный, ведь на кулаке кольцо. А я не босс для своих опов, но я их отправлю в отпуск. Ждать от нас таким респекта, как со стабой со спиной. Трапил там, где трапил я, тогда о чем ты тут не можешь затирать, а? У меня яда бежит струя, и если хочешь, дам тебе его отлизать, а? Моя мама очень терпелива, ведь она терпела полного засранца. Если выдать крутой бар, это война, то ты воюешь хуже новобранца, а? У меня шайбы вранцы, у меня на конце, а? Я на летучем голландце, мы дыни, мы оборванцы.
Бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Не стой на пути, моя стика ждет, когда из тебя кровь брызнет. А она капризная, значит вот ты пришел, твой конец.
Постоянно мутим музыкальный бизнес.
Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес.
Постоянно мутим музыкальный бизнес.
Бизнес. Покажи мне, кто может лучше. На мне капли, но я не в душе. Помни, мы дыни, а не груши. Ты спросишь, откуда у вас так много соуса. Мне душе, душе. Называй это дар божий. Рублю эту правду, как ножик. Бизнес. Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Не стой на пути, моя стика ждет, когда из тебя кровь брызнет. Капризная, значит вот ты пришел, твой конец.
Постоянно мутим музыкальный бизнес.
Постоянно с пацанами мутим музыкальный бизнес. Постоянно мути музыкальный бизнес. Studio
21. Йоу-йоу-йоу, друзья, мы снова в эфире. У нас в гостях Леха Куджей. Еще раз салют, бро.
Салют еще раз.
Так, мы остановились на черепашках-ниндзях. Очень увлекательный рассказ. Я хочу продолжить именно с этого момента, если ты не против, брат.
Погнали.
Так, черепашки-ниндзя, комиксы. Ты начал перерисовывать, или как это было?
Нет, нет, я уже рисовал граффити. Мне нравилось... Как так получилось, что мне нравились черепашки-ниндзя?
Мне тоже, если честно, очень нравились черепашки-ниндзя.
Какая любимая?
Слушай, я не помню их, честно, если уже так по цветам, кто есть кто. Но я просто помню, что я малой фанател, чуть ли там не из пластилина лепил этих черепашек, тоже везде их рисовал. Удивительно, что у меня нету татухи с черепахой-ниндзей.
Ну, у меня тоже нету. Я просто вот рядом с кусками своими рисовал иногда кэриков.
Постоянно? Черепашку?
Да, бывало, то есть такое. И, ну, там в скетчбуке тоже их как персонажа использовал. И вот как раз момент такой сложился, что в Тюмени-то что вот с граффити, какая ситуация? То есть оно есть, но на тот момент, когда я рисовал, мы с... Вот с кем уже познакомился, там, и мы с другом вдвоем в моменте просто ходим, как два дурака. Уже все места сделаны, конкуренции нет, уже скучно становится. И перспективы какой-то не видишь. То есть если бы я в Москве жил изначально, я бы, скорее всего, мог бы рисовать хоть всю жизнь.
Ну, тут очень мощная комьюнити и очень много талантливых райтеров.
Ну да, там все равно, то есть, провинциальный уровень, как ни крути. Ну вот, и вот эта любовь к черепашкам как раз привела к тому, что вот вышли комиксы, и я такой, блин, хочу почитать. И я сперва заказал одни, вот, мне они пришли, были недостающие выпуски, то есть, а сюжет же хочется дальше узнать. Я... Нашел в Читай-городе, вот, заполучил их, но были все равно недостающие. И потом уже я обнаружил, что в Тюмени есть комикс-лавка. Ну, была комикс-лавка, «Космическая корова» называлась.
Прикольно.
И, собственно говоря, я туда пришел, а там уже каким-то образом зарождалась комикс-комьюнити тюменская. И то есть сидели ребята, комиксы рисовали. Что-то там лекции слушали, например, о том, почему Тор ненавидит хиппи, или чем являются X-мены, и все в таком
духе. Настоящие гики, короче.
Да, да. И они рисовали какие-то свои истории. И вот я там познакомился с одним человеком, вот, который меня в итоге в этот мир и начал как-то посвящать, просвещать в этом всем. Я узнал про независимый комикс, то есть именно то, чем я занимаюсь, по сути. И меня в итоге втянуло. То есть я увидел еще перспективу какую-то творческую в этом. И вот они как раз еще собирали первый сборник тюменских комиксов, куда я просто иллюстрации отправил. И я увидел себя напечатанным впервые в какой-то момент. И вот...
Это большой шаг.
Да, я такой думаю, блин, как круто. Надо что-то еще сделать. И потом нарисовал первый комикс уже во второй сборник. И там пошло-поехало. То есть мы начали сами проводить фестивали Comic Arts Human 2 года подряд. Привозили художников из разных стран и со всей России, и к нам съезжались еще. И попутно начали наши комиксы тюменские толкать сперва по российским фестивалям, потом уже зарубежные пошли.
Слушай, а сейчас вот в данный момент большое комьюнити вообще чуваков, которые делают комиксы?
Честно сказать, я не знаю даже. То есть я в какой-то момент выпал из этого всего, и вот наш комикс-комьюнити тюменское, оно кто куда и кто во что горазд в итоге, кто где. Некоторые практики, которыми они занимаются, мне вообще не близки и кажутся сомнительными. Вот.
Такое бывает.
Да, но было прикольно. То есть мы...
Слушай, сори, я тебя перебью. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты, о чем был твой первый комикс?
О снах.
О снах?
Да, как бы банально не звучало, но я нарисовал комикс о снах, и там момент, когда я был счастливее как будто бы всего. Вот на тот момент. Как я с дедушкой на самодельной удочке рыбачил в деревне.
Да, это супер. Эти воспоминания всегда греют душу.
Да. А если первый такой прям полнометражный, скажем так, комикс, он просто про дружбу и про внутреннего ребенка был. Ну, то есть там первый комикс, который на 40 там с чем-то страниц.
Mm-hmm.
И вот он добрался до европейских фестивалей, до американских фестивалей.
Слушай, очень круто. Очень круто. А, расскажи, как ты пришел к обезьяне, потому что у тебя везде ты рисуешь в своих комиксах обезьяну. Почему именно этот персонаж и как это родилось, очень интересно.
Ну, в какой-то мере все очень просто. Я когда начинал вот в пандемию, я оказался в четырех стенах, в заперти. На работу нормальную устроиться не смог. Комикс-фестивали по всему миру отменились. И надо было чем-то заниматься. Я начал воплощать в жизни свою некую мечту. Делать просто смешные комиксы, ситуации из жизни, которые происходили со мной, либо с моими друзьями. И первые два выпуска я нарисовал в виде людей. И вот товарищ, с кем мы занимались комиксами, говорит мне: «А что ты зверушками не рисуешь?» Я такой: «Ну это же банально». Он такой: «А людей не банально рисовать?» Я такой: «Ну базар, верно». И задумался, кто бы наилучшим образом мог бы отражать меня самого и мою компанию, ну и плюсом дружеский какой-то дух. И обезьяны сразу же на ум пришли. А потом, когда этот клубок начал разматывать, я пришел к тому, что вот первый символ, который мне врезался в голову еще с детства, это было три обезьяны, которые ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю о зле, следовательно, я от него защищен. И дедушка надо мной прикалывался. То есть там, когда по какому-нибудь каналу показывали обезьян, он мне всегда говорил: «Лешка, смотри, тебя показывают». И я думаю, вот это все в итоге и привело к тому, что обезьяны стали визитной карточкой.
Все из детства. Этот клубок всегда из детства и от первых впечатлений. Но прикольно, что ты сказал про друзей и про то, что общность какая-то у обезьян. Я сразу же вспомнил историю, как был на отдыхе, и мы пошли в парк обезьян, где нас там просто ограбили обезьяны, а потом нам сказали, что мы вообще придурки, туда не надо ходить. Это те обезьяны, которые толпой нападают на палатки с бананами и выносят их вообще полностью. Разбойники настоящие. И это классно, что ты описал свою компанию и всех этих рэперов, которые вокруг тебя, как куча обезьян. Прикольно.
Ну да, ну и просто как-то в целом по воспоминаниям, вот мы нашей тусовкой, например, на какую-нибудь вечеринку заваливались, и всегда в центре внимания пацаны всегда обезьянничали. Плюсом еще у кого-то там в треках там мои пацаны гориллы, и вот это все, и я думаю, это...
Все сложилось,
да.
Все сложилось.
Очень естественно получилось, я считаю.
Да, прикольно. И это теперь твоя визитная карточка?
Ну, пока что да. Но со временем, я думаю, надо будет в новую ипостась перейти какую-то.
Ну, скорее всего, да. Возможно, это будет что-то параллельное, тоже интересное.
Да.
А как по поводу граффити в Москве? Не практикуешь здесь вылазки?
Ну, когда как.
Я бы обезьяну, если такую на поезде увидел, я бы вообще очень сильно кайфанул.
Может, и увидишь, посмотрим.
Я не знаю, людям, наверное, многим не нравится, но я реально получаю удовольствие от того, как смотрится на поезде граффити, особенно если завален весь трейн, и по мне это очень эпично и очень круто. Я постоянно, когда вижу мимо такие проезжающие поезда, у меня внутри ребенок просто аплодирует и кричит от удовольствия. Это круто.
Да, но я думаю, если по окнам, когда закрашено, те, кто едут внутри, они негодуют.
Не, ну окна быстро отмывают, потому что это первая задача, которая стоит перед людьми, которые потом с этим справляются. Окна сразу же отмывают, но даже с отмытыми окнами все равно смотрится как что-то дизайнерское, что-то крутое, яркое и интересное, а не такое банальное, серое, знаешь, в этих городских трущобах пролетает этот поезд, и если он разрисован, я всегда кайфую.
Я тоже, в целом.
Слушай, расскажи про Melon Music. Как ты в итоге попал в это объединение? Я примерно знаю эту историю, но я думаю, людям будет интересно.
Ну, по сути, просто вот еще с таких... Ну, я учился, например, в одном классе с Гонсалесом из Думи. Тёмыч Майот учился на два класса младше. Потом так получилось, что вот когда в граффити тусу я начал вливаться вообще, как бы, ну, этим заниматься, выяснилось, что там Леха рисует Сими, мы на этой почве с ним как-то и познакомились. И вот какая-то тусовочка такая сама собой образовалась. Вот с Даньком Лил Меланом мы тоже там ходили, рисовали. Я помню раньше еще там, когда в 9 классе, там в 8 учился, ходил, смотрел по району, везде хук написано, восл. Вот, а это как раз Данек со своей бандой был, скажем так. И в итоге вот как бы с пацанами всегда тусовался. Ну, мы вот были одной компашкой. И потом это все вот привело к тому, что мы имеем сейчас. Ну, кто-то впоследствии присоединился. То есть я там условно с самого рождения
Мелан Мюзикл. Почти основатель. Итак, друзья,
почти.
У нас Леха Куджей в гостях. Вы слушаете студию 21. Небольшая пауза, и мы к вам еще вернемся. Всем отличного вечера. What's up? Studio 21. Йоу-йоу-йоу, друзья, всем салют. Если вы только что к нам подключились, у нас в гостях Леха Куджей, и мы болтаем за искусство, и не только. Так, на чем мы остановились? На Мелан Мюзик?
Все верно.
Есть что добавить? А, интересно мне, как тебя в рэп вообще не занесло, кстати? Или были попытки?
Честно, один раз с Гонсалесом, вот на первой студии самой Мелан, которая была в Тюмени, фрукты, овощи, вот. Я там записал на манеру как раз черных рыночных отношений.
Черная экономика.
Да. Вот, но этот трек никаких цифровых следов вообще не имеет. Ну, точнее, в интернет он никуда вообще не загружался, я думаю, его нет вообще.
Но где-то он есть, все-таки можно найти в архиве,
ну,
да?
Ну, на каком-нибудь жестком диске где-то у кого-то что-то, но...
Скоро дроп, ждите.
Да, но я просто для себя как бы... Я сколько на студии с пацанами провел, вообще, в целом, времени, мне показалось, лично мое мнение, и я никому ничего не навязываю, ничего, но мне кажется просто это скучновато, вот именно, когда один и тот же звук ты постоянно слышишь, у меня просто, ну, мозги в трубочку закручивались.
Ну да, когда сочиняешь, приходится этот луп крутить до бесконечности, к этому надо привыкнуть. У меня уже так мозг работает, я на моменте уже даже не слышу особо звуков, у меня просто ритм идет в голове этот, и под него уже сочиняется. Да, это многие так не могут вообще работать.
Вот. Ну и плюсом я считаю, что на музыку нужна отдельная жизнь, как будто бы. То есть я уперся в рисование, и все. И у меня все мое время, по сути, на это и уходит.
Ну, я на самом деле согласен с тобой, потому что когда люди берутся за все дела одновременно, такие большие, фундаментальные, как музыка, допустим, и рисование, это очень сложно. Можно, конечно, совмещать, но какие-то параллельные дела, как, допустим, сидеть, ставить музыку на радио и писать музыку, это не, ну, примерно одно и то же, грубо говоря, в одной ветке хотя бы, понимаешь? Это меня не сильно убивает и не занимает все мое время. Так что я понимаю, о чем ты, и много гостей приходит, и ребята там, знаешь, занимаются себе, делают себе все, полный продакшн, и себе и видео снимает сам, и арт делает, и пиар он продумывает сам, и музон он себе сам пишет, сам сводит. Я просто спрашиваю, кто ты, киборг, просто помноженный на вечность, знаешь. Но, как по мне, это очень тяжело, очень сложно делать все фундаментальные вещи и работы хорошо, на том уровне, мне кажется, на котором надо, так что разделять — это круто.
Да, ну я если бы музыкой бы и занимался, мне бы хотелось на клавишах играть. Один раз был на занятиях по барабану.
И как?
Прикольно, но я оттуда важное знание почерпнул про ритм. Вот как раз мне барабанщик, который меня обучал, скажем так, объяснял, что никто не знает, если ты сбился с ритма, ты можешь там палочки подкинуть, повертеть их всяко как-то, и потом снова вернуться вот в ритм. Но для слушателя, вот обыкновенного человека, который не искушенный, он даже не поймет. И я подумал, блин, так же вообще в целом совсем.
Да, доли четверти, и люди иногда не понимают, когда такт смещается и куда он смещается, если все это правильно и гармонично сделано. Все равно сетка есть, 100%, но барабанщики, да, такие умельцы, которые могут плыть по ритму. Ну и вообще все музыканты, если особенно это живьем идет вся история, обычно джаз, фанк у всех этих чуваков плывет ритм, и они отталкиваются от ощущения друг друга. Они подстраиваются под музыку, и она все время плывет. Да, это круто, конечно.
Ну и с музыкой еще тоже такой момент. Мне нравится, что никаких обязательств у меня с ней нет. Я ее просто слушаю, и я могу слушать все, что захочу, и мне не нужно ей заниматься. Я просто наслаждаюсь прослушиванием.
Слушай, интересная мысль. Никогда даже не думал в такой параллели.
Просто по ребятам, например, я замечаю, что им так или иначе нужно профессионально слушать что-то.
Чтобы, оценивать, так сказать.
Ну, оценивать, то есть держать руку на пульсе происходящего. А мне по барабану
я просто могу... получаешь удовольствие,
да,
от музыки.
Да.
Да, слушай, я не думал на самом деле об этом, но мне кажется, я как-то как будто бы размыл в себе вот эту грань. Я особо не стараюсь супер следить и держать руку на пульсе. И когда я что-то слушаю отдельно, я стараюсь расслабиться и получить удовольствие от того, что я слушаю. Но на самом деле это интересная мысль. Слушай, хотел пообщаться по поводу вдохновения. Как у тебя это происходит? Где ты черпаешь его? И ждешь ли ты вообще его или просто работаешь? Как это у тебя?
Ну, вообще, я руководствуюсь принципом, что вдохновение нужно дилетантам, профессионалы работают.
Знаю, откуда ты взял это.
Вот. А так, ну, жизнь в целом, то есть, у меня друг один хороший, Саня Доек, привет ему, сказал однажды, что лучшее, что ты можешь принести в свою культуру, находится в других культурах. И поэтому, например, вот если с комиксами взять, я комиксы не читаю почти, я люблю читать литературу. И из нее подчерпываю как раз-таки что-то вот в свое творчество. Mm-hmm. Точно так же там граффити рисуя, я слушал какую-то музыку, и мне хотелось через буквы отобразить как раз-таки вот звучание, например, того или иного направления.
Ну, короче, я так могу сказать, что любой опыт в жизни, полученный тобой, там можно перенести в то дело, которое ты любишь. Вот.
Ну да. Ну и вот есть такой художник Дмитрий Гутов, уже серьезный дядька, философ. Он однажды сказал, художник — это сумма опытов. И вот поэтому вдохновение, оно отовсюду приходит.
100%. Я просто имел в виду такие ситуации, знаешь, как многие любят даже для себя какую-то сделать ситуацию специально, чтобы страдать, знаешь, либо чтобы получать удовольствие.
Грешен.
Да-да, потому что это такая тема, что бывает ничего не идет, а потому что у тебя в жизни все ровно и как будто бы ничего не происходит. Вот как раз-таки я работаю нормально вот только в таком состоянии, потому что когда у меня что-то происходит фундаментальное, и вот как ты сегодня говорил, клубок, когда накопился, и там очень большие события происходят, я вообще не могу работать, я не могу писать просто ничего, у меня не идет. Нету фокуса внимания, понял? Я именно это имел в виду. Mm-hmm. Как у тебя это происходит? В спокойном состоянии ты творишь нормально? Или тебе надо, чтобы у тебя какой-то экшен в жизни происходил?
Да по-разному. В зависимости от того, что я делаю. То есть иногда как будто нужно спокойствие какое-то, чтобы вот что-либо сотворить. А иногда, наоборот, нужно, чтобы жизнь кипела, и ты там уже на каком-то волоске висишь, и все сыпется, и земля из-под ног уходит, а ты...
Комиксы рисуешь.
Ну, это же как бы тоже такая сублимация спасения.
100%. 100%. Слушай, есть ли какие-нибудь интересные мысли от художника с опытом для каких-нибудь молодых ребят, которые хотят заниматься этим ремеслом? По-любому нас кто-то слушает. Может быть, есть какие-то напутствия?
Ну, я, может быть, такую довольно банальную вещь скажу тоже, что если можете жить без этого, живите без этого. Если не можете жить без этого, то надо как бы продолжать и делать, и не ждать, как говорится, не жди от добра добра. Вот. Не нужно ждать каких-то там цифр, нулей, вот этого всего, а просто вот посвящать себя этому. Посвящать, а не жертвовать.
Да, опять же, делать свое дело с любовью. Пока ты не полюбишь свое дело, мне кажется, не будет какого-то искреннего фидбэка. Потому что даже вот глядя на некоторых коллег-музыкантов, немного поработав, пообщавшись, я много начинаю замечать, как люди просто страдают ради каких-то своих целей внутренних. Вот они хотят достичь, и музыка для них как просто инструмент достижения целей. И они искренне не получают удовольствия от того, что происходит. Вот, я желаю вам найти свое дело, если вы считаете, что ваше дело творить, создавать музыку, картины или что-то в этом духе, вам надо просто научиться получать от этого истинно искреннее удовольствие, мне кажется, так.
Ну да. Ну и в целом, мне кажется, творчество — это не только способ самовыражения, это просто способ жить, способ коммуникации.
Да.
Той же самой.
Как угодно. А, будем передавать кому-то приветы?
Да.
Давай,
всем своим пацанам. Маратик попросил ему привета закинуть. Лизочке привет. Всем вообще, всем привет передаю. Кто слушает, слышит. Родителям, бабушкам, дедушкам.
Кайф, бро. Очень рад был тебя видеть в нашей студии. Очень интересный собеседник. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. Это Леха Куджей на студии 21 Melon Music. Подписывайтесь на все социальные сети. Следите за этим замечательным человеком. Когда-нибудь скоро у него опять будет какая-то великолепная выставка. И я вам настоятельно рекомендую ее посетить. Всем отличного вечера, друзья. Studio 21 Radio.